Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И давайте сегодня поговорим о страхах. О страхах, которые преследуют нас, человечество, уже с конца 1940-х годов, с 50-х. Страх атомной бомбы, страх ядерной бомбардировки, ракеты, которые очень хорошо зафиксированы во всяческих фильмах типа «Доктора Стрэнджлава», но и, собственно, приходит к нам во всех последних новостях, которые очень часто начинаются с того, что товарищ Ким Чен Ын испытал очередную ядерную ракету и сам с большим, с нескрываемым удовольствием под аплодисменты соратников наблюдает, как она куда-то там летит. И вы знаете, над этим можно, конечно, бесконечно улыбаться, хотя, конечно, наши южнокорейские партнеры, как сейчас принято говорить, я думаю, не очень радуются этому всему. Но, тем не менее, вопрос остается. То, что системы ядерной безопасности становятся все более сложной, все более непредсказуемой, все более рискованной. И возникают в том числе и некие прежние проекты, которые, вы помните, была стратегическая оборонная инициатива Рональда Рейгана и идея космического щита, который мог бы защитить все человечество от таких непредсказуемых пусков. Об этих темах мы позвали поговорить нашего давнего гостя Сергея Чернышова. Сергей, добрый вечер. Добрый день.
Добрый вечер.
Как представить, как директор компании? Ну, я думаю, да, помимо пенсионера, все-таки какие-то шляпы есть, которые можно...
также научный руководитель лаборатории институциональной инженерии, вот, и много других разнообразных, таких, как почетных, но беззарплатных.
Как предпочтете. И я так понимаю, что вы имели некое отношение к переговорам о той еще программе космической защиты в 1980-х годах.
Я имел и, честно говоря, никогда не рассказывал, потому что не испытывал никакого желания по этому поводу. Но там это просто есть элемент логики изложения.
Это что? Это было наследие той стратегической оборонной инициативы, которой был так напуган Советский Союз и которая фактически привела к распаду Советского Союза?
Это не было наследием, потому что мы вели переговоры непосредственно в момент выдвижения этой инициативы. С той стороны была тоже общественная организация Heritage, где, собственно, она была и разработана. Выдвижение было Рейганом сделано в 83-м году, а мы вели переговоры в 85-м.
Ну, секунду, чтобы уточнить. В 83-м Рейган предложил, сказал, что будет стратегическая оборонная инициатива, щит, которая обесценит все советские ядерные, весь советский все вообще, ядерный потенциал.
Весь вообще ядерный потенциал, потому что он изначально, как выяснилось, предполагал, он об этом говорил, технологии раздать всем желающим. Поэтому желающие могли защититься, ну, теоретически, от американского ядерного потенциала. Он хотел сделать вообще.
И Советскому Союзу предлагал.
Да, он предлагал при этом текстом Горбачеву это. А то, что он предложит, он в 85-м он предлагал Михаилу Сергеевичу, а в 84-м в Кеннеди, в приватных переговорах с Тэтчер, он предупредил ее, что он намерен, как союзницу, всем предложить эту технологию передать. Он хотел сделать не советское, а вообще любое ракетное ядерное оружие устаревшим и ненужным, поскольку ему зябко было без этого зонтика находиться под небом, откуда нацелены на него были сотни и тысячи ракет.
И что же ему помешало в тот момент? Все-таки часть из нее была реализована, по крайней мере, Советский Союз был вынужден отвечать вот в 84-85 году.
Чтобы не пересказывать длинный текст, а длинный не потому, что я вдарился в мемуары, я просто хочу сказать про логику, где было три пункта. В первом пункте я как раз рассказал историю переговоров, где был драйв, были возможности, было зачатки доверия. И, значит, такой рывок навстречу бывшей, значит, империи зла, навстречу американцам, где они налетели ровно на невозможность, осознанную нами, прежде всего, техническую невозможность обеспечения доверия и передачи технологий. Горбачев открытым текстом сказал Рейгану, когда тот третий раз предложил ему передать технологию, что, господин президент, вы нам не можете передать технологии доильного агрегата, не уж говоря про брыльные установки, я не верю, это невозможно. Поэтому давайте забудем об этом.
То есть сейчас фактически лично моя картина мира в этом очень сильно меняется, потому что я вырос с ощущением, что стратегическая оборонная инициатива была некая односторонняя вещь, которая обесценивала советский ядерный потенциал, и таким образом, собственно, выходом получилась фактически только вся нынешняя система разоружений. Настолько Советский Союз был этим всем напуган. То есть, а вы говорите, что фактически Советскому Союзу предлагалась совместная игра, и только недостаток доверия помешал это
было
сделать.
Тогда недостаток доверия, а потом выяснилось, что Советский Союз разваливается, и временно эта тема отодвигалась. по ряду причин. Кроме этого, выяснилось, что там большие технические проблемы, требовались большие, большие бюджеты, но никто в мире не дает просто так большие бюджеты. Под реальную угрозу – да, но реальная угроза на глазах рассыпалась, поэтому эта тема временно отошла на задний план, а теперь она, к сожалению, вылезла на передний. Но там в этой статье была и вторая часть, где…
Статья, напомним нашим слушателям, это в журнале «Эксперт».
Я никого не призываю вкусить радости и от моих текстов, значит, там, но я просто говорю о том, зачем на старости лет я полез в эту историю. Во второй части я показал, что действительно, на полном серьезе, на очень высоком уровне, прорабатывалась идея, но не передачи технологии, а совместного счета под международной эгидой. Вот эта идея уже тогда была актуальна, но мы там объясняли, почему эти переговоры остановились. Они остановились в том, что исчез один субъект переговоров, ну, а у второго возникли свои проблемы тем временем. Там, вы знаете, подъедала ситуация Рейгана, у него был тяжелый скандал Иран-Контрас, вот, потеря легитимности частичная. Вот тогда все это не состоялось. Беда в том, что эта тема сейчас становится актуальной, как никогда. Я вот не поддерживаю вашу идею о страхах, просто потому что, к сожалению, основания для страхов более чем когда бы то ни было есть. Но сами страхи исчезли, нельзя бояться полвека. Люди привыкли и забыли. Мы, наоборот, живем в обществе, которое наплевало и забыло о многих вещах. Я не буду их перечислять, но в том числе, к сожалению, в первую очередь, о ядерной угрозе. Когда независимый гуляк-предприниматель Трамп в 90-е годы в крутом интервью «Плейбоя» говорил об этом, он говорил, что мы забыли об этой угрозе. Вот у нас, предположим, не у них, у нас имеется там тысячи ракет, нацеленных на Москву. Ребята, мы их доверили тем, кто не могут покрасить стенку, я цитирую. Кто знает, куда полетят эти ракеты, не упадут ли они нам на голову? Долетят ли они до Москвы? То же самое со стороны Москвы. Мы не знаем, сколько там ракет, как они устроены. Эта проблема с тех пор только усугубилась. И я могу говорить цинично и рационально, как специалист по организации управления, что сейчас, как никогда, имеется совпадение двух угроз. Первое – это потеря управляемости международного ракетного комплекса, потому что фактически он един. Разные его части делались как ответ на зеркальные противоположные части. Но никто не имеет целостного, адекватного представления о том, как устроен комплекс в целом. Все знают только какие-то больше свои части. Вот, кроме этого, там уже имеется четвертое или пятое поколение вооружений, а создатели и специалисты по первому, второму и частично третьему уже вымерли. Поэтому никаких надежд на то, что он адекватно эксплуатируется, нет. Вот, он подвержен разнообразным типам износа, имеет место массовой потери компетенций технологических в современном мире. В этой ситуации одновременно понижается техническая планка, которая раньше не позволяла создателям сделать у себя там на огороде изделия. Ну, появляются самородки типа Элона Маска. И понятно, что вероятность появления, с одной стороны, появление неизвестно чего оружия резко нарастает, с другой стороны, вероятность того, что имеющееся, значит, будет использовано или, наоборот, значит, само себя использовать несанкционированным путем, тоже возрастает. Все это вместе интегрально я назвал, совокупно ввел понятие «несистемный ядерный взрыв». Несистемный означает, что он может быть вообще...
Бессубъектный, то есть
он может быть либо
ружье на стене, которое выстрелит.
Либо субъектов потом выяснится куча, ну, там условно взрывается, вдруг в пустыне, никому не принеся вреда, небольшая ядерная боеголовка, после чего появляется множество организаций, которые заявляют, что это они вот показали, что не могут, и вот следующий будет там-то, ого-го, а поэтому вы нам, пожалуйста, разрешите там ношение чего-нибудь, там, не знаю, хиджабов или мезуз, или нательных крестов вот там-то и там-то. Вот и попробуй не разреши.
Ну, то есть, да, просто произошло на рубеж уже второго десятилетия 21 века, уже третье скоро пойдет. Настолько усложнение, с одной стороны, да, усложнение вот этой всего лоскутного одеяла, да, распространение системы ядерных ракет, а с другой стороны, упрощение технологии и ее доступности.
Да, и беда в том, что появляются и региональные угрозы, они мистические или реальные, не знаю, но вот те же самые северокорейские или иранские угрозы создают неотменяемый повод, значит, размещать ПРО. Раньше мы могли еще как-то говорить, 90-е годы, там, 2000-е, что, ну, против кого размещать, у них же ничего нет. Теперь, в общем, есть все основания подозревать, что во многих регионах земного шара могут оказаться носители с ядерными зарядами, и поэтому размещение там ПРО обосновано. Но, прошу прощения, Сергей, размещение ПРО как бы против Северной Кореи, значит, в районе Южной Кореи, абсолютно обнуляет ядерный потенциал Китая. Наш нет. Китай, да, у них там несколько сот носителей, и локальная ПРО вполне может его загасить. Китай никогда не смирится с потерей статуса ядерной державы. это очень серьезная проблема, гораздо более серьезная.
Так что это такое очень многофакторные весы, конечно. Где, так сказать, один конечно. Ты меняешь многофакторное уравнение, меняешь одну переменную, и сыпется все
абсолютно сыпется весь миропорядок. Любой ПРО в Европе обнуляет потенциал Британии и Франции.
Но ПРО поэтому-то, собственно, и запрещалось в 1972 году. Ну, где да, странам было разрешено только отдельные районы иметь защищенные.
Да, вот большим странам. Но и беда еще и в том, что локальное ПРО, это означает, что подлетное время против ракеты, это уже не полчаса, как межконтиненты, можно что-то решить. А это уже, там, как в случае с Пешингами, когда было 8 минут, теперь уже 5 минут. А что сейчас можно решить за 5, за 3 минуты в неопределенной ситуации? Да ничего, не успеете разбудить, растолкать президента.
Хорошо. И какой же выход? Что вот с этой, со всей все усложняющейся ситуацией делать?
Тот выход, который предлагается у меня в тексте, к сожалению, по-видимому, не будет найден. Хотя он очевиден, и как бы более того, я хотел показать, что это ничья не придумка, а некоторая объективность. Но, к сожалению, никто ничего не читает, поэтому у меня пессимизм есть. Я опасаюсь, я даже полагаю, что с большей вероятностью сначала произойдет несистемный ядерный взрыв, и можно только молить Бога, чтобы он принес минимальные жертвы. После этого немедленно выяснится, что то, что там описано, это единственный понятный всем рациональный, давно уже, так сказать, просчитанный там, 30 лет назад вариант развития событий. Поэтому почему я с благодарностью принял приглашение? Мне хотелось бы, чтобы вот эта тема, каким образом современные технологии типа распределенных реестров, интернета вещей и самореализующих контрактов делают абсолютно возможным и даже необходимым состоянием счета, чтобы она стала частью массового дискурса, чтобы всем было наплевать, кто и когда это придумал, всем было очевидно, что сам, как только взрыв произойдет, прошу прощения за это кощунственное печальное предвидение, чтобы выяснилось, что сообщество давно готово, оно понимает, что надо делать, и время на принятие решений было близко к нулю.
То есть еще раз, угрозе сейчас могут противостоять три новые технологии. Это распределенные реестры, вот этот, на которые основан блокчейн, да? Это интернет вещей и это самореализующиеся программы.
Технологии не могут никому противостоять, контракты. Технологии не субъектны. Угрозе должны противостоять люди, но люди должны понимать, что тот путь, который еще 30 лет назад был намечен, он безальтернативен, но тогда он технически был невозможен. Было ясно, что щит может быть только один, и собственник может быть только один, а значит, это международная организация. Но было непонятно, как обеспечить контроль над этой организацией, теми, кто ее учреждает. Сейчас появление новой волны технологий делает абсолютно возможным взаимную прозрачность и взаимную контролируемость всех участников этого консорциума. Но смысл остается один. Лазерная система вооружений, поскольку она действует с такой же скоростью, с которой действует скорость света.
Это те же самые лазеры с рентгеновской накачкой?
Не важно, какая там накачка. Важно, что это лазер, он стреляет. Лазер, когда стреляет, невозможно предотвратить выстрел. Поэтому появление на орбите любой платформы, где есть лазер, который стреляет все равно во что, ведет к тому, что любая следующая, которая выводится на орбиту, не может быть управляема кем-то, не может быть программируема. Отсутствие этих самых алгоритмов доказало, чему учили Рушенбах, она должна в момент вывода на орбиту немедленно стрелять в другую. Потому что иначе угроза не отменяема.
То есть понять
последнее... В основе лежит технология лазерного нападения. Это главная технология.
То есть это какая-то рой платформ, висящих над землей, на которых расположены лазеры, которые будут уничтожать все, скажем, живое, все появившееся там над уровнем стратосферы.
Даже не обязательно над уровнем стратосферы. Она может, в принципе, лазер может сбивать все, что угодно на земле. Проблема не в том, рой это не рой. Проблема в том, что лазер, превращаясь в оружие, выключает из контура управления оружием человека, потому что для человека должен быть зазор между появлением угрозы и принятием решения ПЛИ. Но лазерное оружие делать невозможным, наличие человека, то есть оно не может быть ничьей, прошу прощения, частной собственности. И под частной собственностью имеется в виду собственность государства. Там нет места для того, кто может проявить волю и сказать, стреляем или не стреляем. Будучи заряжен, она должна стрелять немедленно. Другого варианта нет. Вот. И любой серьезный человек, даже крайне мирно настроенный, даже мечтающий об алгоритме, понимает, что все роботы с лазерами должны управляться из единого центра. В этом случае они просто взрывают друг друга.
Напомним нашим слушателям, что мы разговариваем с Сергеем Чернышовым о глобальном космическом щите против несанкционированного ракетного нападения. Та идея, которая поднималась еще на излете холодной войны в переговорах между Горбачевым и Рейганом, и которая сейчас неожиданно снова может стать актуальной. Мы вернемся буквально через несколько мгновений. здравствуйте. В эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сегодня у нас в гостях в «Футурошоке» Сергей Чернышов. Сергей, напомните еще раз, как помимо того, что, как вы говорите, пенсионер.
Я научный руководитель лаборатории институционального проектного инжиниринга.
Институционального проекта.
Но я еще и пока директор Русского института, меня никто не увольнял.
И директор Русского института. И Сергей здесь, с одной стороны, рассказывает о том, как он участвовал и был свидетелем попытки договориться между Советским Союзом и Соединенными Штатами о глобальном космическом щите.
Отчасти даже инициатором, как это не смешно.
В конце 80-х годов. А с другой стороны, попытаться предложить некую схему для сегодняшнего. Ну, Сергей, но ведь для этого подразумевает некий уровень координации, уровня глобального правительства.
Видите ли, мне не хотелось бы говорить не о технологиях специально, хотя я заканчивал физтех, а не о глобальном правительстве, потому что я не политик. Мне хотелось бы сказать несколько слов гуманитарных, содержательных, то есть человеческих. Главный взрыв технологий случился не сейчас, когда появились распределенные реестры, хотя это спасительно, а тогда, когда появились боевые лазеры и инициатива Рейгана. Обращаю внимание, что инициатива Рейгана была изначально гуманна. Он не пытался греметь лазерными, значит, пушками на орбите и говорить, что сейчас мы всех вас покажем вам космическую кузькину мать. Он сказал наоборот, что вот, наконец, появился технология, которая при разумной политической иной воле позволит сделать все. Ни американское, ни советское, все ракетно-ядерное вооружение устаревшим и ненужным. Это было вполне себе гуманное, хотя, конечно, в этом была доля демагогии, потому что с той стороны тогда была империя зла. Но вот с чем мы боремся. Невозможно допустить боевого лазера на орбите не потому, что это там подрывает чью-то веру во что-то, а потому что по определению он может управляться только роботом, и он может быть иметь только одного хозяина. Как только одна страна разместит свою, все остальные вынуждены заниматься тем же самым. Но как только появляется второй лазер, начинается военный конфликт. В этом смысле меня интересует это как человек, который всю жизнь занимается проблемой собственности. Собственности как система отношений между людьми по поводу их хозяйственной, прежде всего, деятельности. Вот мы столкнулись с тем, что нам наглядно технология показала, где пролегают пределы человека как собственника. Человек не может быть собственником, и государство не может быть собственником. Никакая структура, менее чем вся земное человечество, не может быть собственником лазерного, боевого лазера, находящегося на орбите. Тут уж вот так. Либо заткните это изобретение обратно, но рыбка плывет назад, не отдает. Изобретения никогда не возвращаются в то лоно, которое их породило. Либо будьте добры теперь, имейте дело с этим чудом.
Ну, то есть здесь ставится под вопрос и проблему суверенитета, и, собственно, ядерные потенциалы, и оборонное оружие – это основа сейчас национального суверенитета, национальной идентичности. То есть здесь как бы совершенно другой уровень сознания правительства.
Оно ставится в принципе, но этот принцип займет, может быть, несколько столетий. А пока надо, отложив в сторону проблему суверенитета, наоборот, заняться его укреплением. Единственный вариант сохранить суверенитет – это создать единую международную или как угодно, или распределенный реестр, называйте как это угодно, но должен быть один хозяин у лазера, боевого лазера на орбите, а он там очень нужен. Мы не можем не размещать его там, потому что, наоборот, грядет страшная угроза частной собственности на ядерное вооружение. Понятно, что технологическая планка здесь опускается все ниже, и еще немножко можно будет, не знаю, пойти на центральный рынок и прикупить там пару боеголовок, и заодно к ним ракету.
Но речь идет только о защите от ракетного ядерного оружия.
Нет, речь идет о защите любого ядерного оружия, которое транспортируется видимым объектом. Но можно себе представить, не знаю, какие-нибудь норы, где с ядерным чемоданчиком, с криком, значит, «Бонзай» или какой там еще ползет террорист, но далеко по норе не проползешь. А по поверхности Земли все можно контролировать.
Такая немножко технократическая утопия в духе рассказа Шекли «Птица-стражник», что вот эти вот только они... Да, «Птица-стражи», теперь вооруженные лазерами, будут вот над всей Землей решили летать такие лазерные платформы,
там
которые...
проблема была в том, что они были самообучаемые, ну, а не в том, что они летали. Жестко запрограммированное устройство может делать только то, что его запрограммировали. Запрограммированное устройство не опаснее для вас, чем ваш телефон. Если телефон начнет саморазвиваться, он, конечно, решит, что вас надо подслушивать, сообщить, кому надо, надо. Но если это просто телефон, то, в общем, мы смело им пользуемся.
Ну, откуда система будет знать, что здесь транспортируется действительно террорист ядерную ракету транспортирует?
Это очень легко. Надо просто все легитимное оружие снабдить датчиками, что оно легитимное, и чтобы он не действовал против него. Поэтому он будет действовать только против того объекта, в который не вставлен чип интернета вещей. Вот и все.
Вдруг какой-то объект, какую-нибудь вышку для прыжков, для тарзанки не успеют зарегистрировать,
возможно,
как легитимное.
Возможно, но вы же знаете, что вот на всех вышках ночью горят красненькие огонечки, потому что есть такой риск, самолеты летают. Что не полезно, то не опасно, говорил мой учитель. Конечно, с этим придется обращаться аккуратно, как с электричеством, но само по себе это будет не опаснее, чем электричество.
Нет, то есть участники, вопрос в регистрации, в том, что все легитимные обладатели ядерного оружия или каких-то потенциальных объектов регистрируют их в этой системе.
Они в той или иной степени делают так, что в момент применения, если они захотят там друг друга пострелять ядерными зарядами, их заряд, он просто посылает, значит, импульс, что он легитимный, и все. Против него система не действует, они для нее невидимы. Она действует только против всех, которые ничьи. Автоматом она их сбивает, это можно усовершенствовать бесконечно, но в своем тексте я никаких утопий не громоздил, я просто показал на том же уровне абстрактности, что и Реган, что тогда его идея принципиально была понятна, но технологически нереализуема, а вот сейчас появление интернета вещей, саморазвивающих контрактов, блокчейн делает реализуемым. Просто как бы, знаете, конструктивная математика, если вместо того, чтобы доказывать долго теорему, что нечто возможно, теорему существования, вы строите частный объект один, показываете правила построения, показываете, что он удовлетворяет условиям. Тем самым вы доказали, что такой класс объектов возможен. Может существовать множество космических щитов на миллион разных способов. В каждом из них будут свои проблемы, свои сюжеты. На этом просто показал в третьей части, что технически, например, для того, чтобы обеспечить одновременное сбивание там нескольких десятков нелегитимно запущенных носителей, все есть уже готово. И это не представляет.
То есть вопрос, наверное, даже сейчас не в технологии, а в том, что это не было социально реализуемо, не было структуры доверия.
Да, потому что доверие нельзя было технически.
А сейчас через технологию блокчейна, распределенного реестра, нам уже
не нужно. Не в блокчейне, а именно в реестрах распределенных. Блокчейн – это некоторый утопический вариант этой технологии реестра. Важно то, что мы видим базу данных, она открыта, в этой базе данных зарегистрированы все носители, которые мы захотели регистрировать, и в этой базе данных мы видим, что любой из нас может некоторую часть этих носителей или объектов снаповязалок использовать как хочется. Все остальные видят, что он имеет право. Остальные выложили свои. Мы просто должны быть хозяевами некоторого комплекса, находящегося на орбите. Вот мы его вывешиваем, и мы, значит, он заведен в алгоритм. Алгоритм можно изменить только совместным решением. Никто по отдельности решение принять не может, и все. Он не более опасен, чем менее опасен, чем телефон, потому что телефон не является частью распределенного реестра.
Но это не исключает, скажем, опасности российско-американского ядерного столкновения.
Нет, он не снимается.
И тут зарегистрированное оружие, и там зарегистрированное, и они зарегистрированы друг другу.
Надо
стреляют.
Начинать потихонечку. Как работать с ним, ясно, меня никто не спрашивал. Пока мы должны начать с той угрозы, которая реальна, а именно то, что возникает несанкционированный пуск либо террористов, либо каких-то там идеалистов, сектантов, людей, которые перевербовали орудийный расчет, страны там пираты, страны там фейл, демократия, не знаю, как угодно. Важно то, что это небольшое количество нелегитимных носителей, которые могут быть запущены с нашей территории, с американской территории, с турецкой, откуда угодно, из любой точки земного шара, из Антарктиды.
Но это, наверное, может также и перехватывать из космоса какие-то прилетающие объекты.
Ну, из космоса это гораздо
метеориты,
проще.
Астероиды.
Гораздо проще. Наибольшая сложность, видимо, техническая будет с несколько летящими медленными объектами, да, но это все уже давно, все эти проблемы военные давно.
Да, вот это я хотел спросить. Это что, некий есть горизонт, выше которого эти объекты уничтожаются?
Нет, это раньше нарочно. Рейган предлагал нарочно сделать такие лазеры, ограниченные им самим, которые действуют только вне плотных слоев против баллистических ракет. Но на самом деле боевой лазер может там прожечь фуражку уже давно. Поэтому я думаю, что этот щит должен действовать против любого, лишь бы никто не готов был подтвердить, что это его. Как только появляется объект, который, в принципе, представляет собой носитель потенциального ядерного оружия, и никто не говорит, что это его, из участников переговоров, он автоматически уничтожается.
Какие вы видите шаги по направлению к этому? Что некий первый глобальный договор, к которому будут постепенно присоединяться все игроки?
Я думаю, очень локальный. Я вижу шанс, когда ни в чем между собой не согласны наши две страны, считаем, американцы и мы, говорим, что единственное, где нам осталось сотрудничать, это только поле борьбы с терроризмом, да? Против таких вещей, как 11 сентября. И это прекрасная площадка для старта. И мы договариваемся, что мы боремся с угрозой локального, одиночного или локального запуска каких угодно носителей, которые потенциально могут нести ядерное оружие. С этой целью мы, значит, регистрируем все наши носители, они и так известны всем. Только таким образом, чтобы откуда и кем бы у нас или у них он не запускался, на момент запуска он посылает сигнал, что он действительно находится в этом распределенном реестре. Все. Поэтому он не существует для щита. Щит будет срабатывать только против локальной угрозы непонятного происхождения. Любые террористы, сектанты, значит, националисты, там, правые, левые, там, какие угодно. Или случайно Марья Ивановна прислонила легендарную швабру к пульту. Ладно, Марья Ивановна, в следующий раз, хрен с ней, конечно, с Гренландией, но в следующий раз просьба как бы швабру не прислонить. Неважно. Он будет автоматом видеть, что этот пуск не санкционирован, и, значит, сбивать его. Если же страна не является участником, но у нее есть своя территория, на своей территории пусть летает что угодно, куда угодно. Как только оно вылетает за границы там, территориальных вод и так далее, оно автоматически переходит в класс несанкционированных пусков. И, значит, аккуратненько сбивается.
Это, по-видимому, будет какая-то крупная инвестиционная программа?
Это безусловно. Вот это гораздо более важный вопрос, потому что ничего не будет двигаться. Я когда-то получил, значит, клеймо апологета гонки ядерных вооружений, адепта ВПК, и чуть не сел в тюрьму в 82-м году, потому что имел неосторожность, работая в КМО, объяснить коллегам злобно на
семинаре. Комитет организаций.
Комитете. Злобно объяснил коллегам, мне надоели заклинания, значит, давайте будем бороться против зла гонки вооружений. Я вежливо объяснил им, что гонка вооружений с той стороны это механизм канализирования избыточного капитала, когда он возникает, а наоборот, значит, втягивание капитала обратно, потому что это часть международного регулирования вот этих самых циклов на рынке капиталов. И что там нет никакой злой воли и прочее, прочее. И призывал прекратить дурацкие заклинания. Мне пришили это дело, и с большим трудом, чудом я вывернулся. Но
сейчас та же история.
Абсолютно та же история. Есть куча стран, которым этот договор был бы невыгоден, если он затратный. Но как только они поймут, что для вхождения в международный щит им надо внести свою долю, а свою долю могут они внести путем загрузки мощностей своего ВПК, это будет полное счастье. То есть это механизм соинвестирования, при которой каждая из сторон может внести туда деньги, которые опять-таки будут реинвестированы частично в ее же ВПК, а может внести туда свои носители неиспользованные, своих людей, которые безработные, еще чего угодно. Но самое главное, что космический щит же, он не обязан только стрелять по неопознанным объектам. Раз он мониторит любой низколетящий объект потенциальной опасности, значит, есть куча полезных применений.
Ну что ж, с нашим гостем сегодняшним, Сергеем Чернышовым, мы обсудили возможности, скорее пока даже не возможности, а перспективу в достаточной степени идеалистичную, но, видимо, неизбежную. Формирование глобального космического щита, к которой, дай бог, чтобы разные страны пришли не таким трагическим путем, как случайный несанкционированный ядерный запуск, ядерный взрыв, но через создание каких-то договоренностей и осознание общей угрозы и инвестпроекта. Спасибо, Сергей, за этот рассказ. Это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.